Это подкаст «Слышали новость». В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Леша, привет.
Привет.
По скайпу автор YouTube-канала «Изолента Лайф» и телеграм-канала «Не социальные сети» Трофим Татаренков. Трофим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Трофим,
рад вас видеть.
Трофим, давайте обсудим некоторые заявления Владимира Путина на экономическом форуме в Давосе. Заявлений много, но есть какие-то такие глобальные темы. Просто коротко укажем, что с 2009 года Владимир Путин не выступал на этом достойном мероприятии. Ну и, в частности, он заявил о том, что возможно противостояние всех против всех. Значит, срыв в мировом развитии, говорит Владимир Путин, возможен. Правда, при этом оговорился, что горячий конфликт в принципе невозможен. Да? То есть, ну, уж такой войны, видимо, ожидать не стоит. Вот самый настоящий, ядерный или там не ядерный. Но, тем не менее, вот такое противостояние все-таки при негативном сценарии не исключено. Как вы считаете, вот как может выглядеть такое противостояние? Кто с кем, собственно, будет выяснять отношения прежде всего? И как?
Ну, вообще, я скажу так, риторика Владимира Владимировича Путина сегодня была несколько пугающая для меня лично, потому что она мне напоминала некую такую риторику, которая была в мире перед Второй мировой войной. Прямо вот очень-очень сильно тезисами это все напоминало. По поводу вашего вопроса, война всех против всех, да, или война кого-то
борьба,
против
кого-то? Борьба, он сказал, борьба, ну, это предполагает, наверное, ту или иную войну. Да,
да, виноват, виноват оговорился, да. Борьба одной страны против другой, вот мы сейчас видим конфликт индокитайский. И мы должны понимать, что в этом конфликте при плохом раскладе будет участвовать 3 миллиарда человек.
3 и 2 ядерных страны.
Да, 2 ядерных страны. Опять же, не забываем, там рядом находится условно спорная территория.
Третья ядерная страна.
Да, да. Пакистан, да, 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 условно спорная территория Пакистан, которая всю жизнь являлась частью Индии до момента, пока не решили по религиозному принципу не разделиться. Соответственно, эта страна, так или иначе, ну, по-любому, мы должны понимать, будет вовлечена в конфликт. 3 ядерных державы, половина населения мира. Соответственно, как может мир стоять в стороне от такого конфликта? Что является основой этого конфликта? Риторика товарища Байдена, который говорит, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. То есть мы видим, что обвинение в геноциде, достаточно серьезное обвинение, после которого страна, которая этот геноцид осуществляет, должна как минимум перестать, ну, потерять свою независимость. Да, что такое Китай? Китай – это треть экономики мира и четверть населения. Ну, соответственно, мы должны понимать, что это очень серьезная, сложная риторика. После нее начинается конфликт с Индией. Ну, вот именно об этом, мне кажется, говорил Владимир Владимирович, что все очень и очень напряженно, и ситуация очень такая накаленная, скажем так.
А вот на ваш взгляд, я, кстати, тоже соглашусь с вашей оценкой выступления Владимира Путина, которое действительно кажется несколько алармистской. Ну, я позволю себе этот вопрос. А не наглетает ли Владимир Владимирович? Может быть, не так все страшно?
Вы знаете, на мой взгляд, Владимир Владимирович не нагнетает никогда. Человек с более здравым взглядом. То есть, вот есть такое... Владимир Владимирович дзюдоист. Он отлично знает, что такое единоборство и какие правила в этих единоборствах есть. Достал нож – бей. Достал пистолет – стреляй. И если ты достал такую риторику из кармана, то ты не будешь ей пугать, потому что пугать пистолетом бессмысленно, его надо использовать. А это очень тяжелая риторика, и раз он ее уже расчехлил, то это к чему-то. Опять же, мы знаем очень много лет Владимира Владимировича, все здесь присутствующие, мы знаем, что он изъясняется знаками, сигналами. Если он о чем-то говорит, это не надо воспринимать впрямую дословно. Надо смотреть второе, третье значение, четвертое, и где-то там между строк мы поймем, что он имел в виду. Сейчас он всему миру дал сигнал. Поймем мы этот сигнал? Ну, я думаю, да. Потому что в ближайшие 3 дня будет подробный разбор его речи в деталях, побуквенно.
Потому что даже раньше, я думаю, не надо 3 дней ждать. Трофим, скажите, пожалуйста, вообще в Давосе говорили на социально-экономических проблемах разные участники этого форума, и в частности упоминалась растущая социально-экономическая или просто социальное рассвоение. России здесь, к сожалению, тоже похвастаться нечем. Ну и вот Владимир Путин заявил, что основная задача на сегодняшний день – это выход из бедности. Но мы знаем, что в мире бедность растет, в России она тоже не сокращается никоим образом. По официальным данным, там что-то около 20 миллионов. Есть еще какие-то неофициальные оценки. Каждое правительство отвечает за свою страну, и как бы общая борьба с бедностью, общемировая, это борьба каждого отдельного правительства. Вот если говорить о России, ну, на ваш взгляд, что делается для того, чтобы преодолеть бедность? Планов и заявлений много, что в реальности происходит?
В реальности происходит следующее. Опять же, возвращаясь к риторике Владимира Владимировича, она сегодня была сугубо марксистская. Очень меня это удивило, вот честно. Потому что за ним это никогда не наблюдалось, и тут вдруг. Соответственно, для того, чтобы не было бедных, богатые должны делиться. Это известный факт. Сейчас экономическая модель, на которую мы опирались последние, ну сколько, лет 50, наверное, да, такая сугубо монетарная, долларцентричная модель мировой экономики, макроэкономики, которая, кстати, про это Владимир Владимирович сегодня тоже сказал, что именно макроэкономическая модель зашла в тупик. И если раньше модификациями этой макроэкономической модели мы решали экономические ступоры, которые у нас случались, то теперь инструмент закончился, и модель себя изжила. Какая будет модель следующая? Он тоже намекнул сегодня, весьма непрозрачно намекнул. Богатые будут делиться с бедными, иначе как ничего не получится.
Да, Трофим, скажи, пожалуйста, вот это же вопрос ключевой, да? Но смотрите, да. Богатые могут делиться с бедными в принудительном или в добровольно-принудительном порядке. Либо же богатые добровольно делятся с бедными, так во многих странах есть, создаются благотворительные фонды. Ну, кто-то критикует эти фонды, говорят о том, что вот эти богатые, они просто пиарят. Да, все что угодно можно говорить, но деньги перечисляются, да, на какие-то вполне прозрачные цели и благие. Вот на ваш-то взгляд, каким образом богатые, которые, мне кажется, многие из них, если не подавляющее большинство, особо не горят желанием делиться, вот как они будут все-таки это делать? Потому что, ну, не в культуре каждой страны, в общем-то, вот такая меценатская помощь заложена, к сожалению.
Я сторонник, вернее как, не то чтобы сторонник, я считаю, что единственная возможная ситуация исполнения чего-либо – это построение системы и наказание за неисполнение этой системы. Да? То есть, как бы, если ты систему построил и выходишь из-под ее правил, ты должен быть наказан. Соответственно, любая благотворительность, которая в США, например, кстати, очень эффективная система тоже, но до поры до времени – является модной, да, то есть эта система является модной.
Если да, но востребована, отчисляешь... да, востребована, это просто авторитет, да, в обществе, это твой, в конце концов, имидж в хорошем смысле слова.
Не платишь бедным, становишься изгоем. Да, но там есть очень интересный момент. Там богатые люди имеют право выбирать, а на что моднее давать деньги. Да, вот мы сейчас столкнулись в нашей деятельности с тем, что люди собирают там на СМА, люди собирают на детей, люди собирают на щенков, на котят, на все что угодно. А вот на бомжей, например, никто не хочет ничего собирать. Да, и пока ты сам не бери, все так удивляются. А зачем вы занимаетесь этими людьми? Они же сделали свой выбор. А ты говоришь, а они что, не люди, что ли? И когда
даже
ты
если по своей глупости, если, так сказать, там, спился кто-то, конечно, все равно... Но он же человек, он человек,
и люди так все удивляются. Так жизнь. Вот, к чему веду этот длинный монолог, да. Извините за длину, что когда у благотворителя есть возможность выбирать, он выбирает то, что ему моднее, интереснее и больше принесет пользы. Когда государство построило систему и говорит, так, ребят, значит, вот это отчисляем туда, как церковная десятина, условно говоря, была, да, вы отчисляете, мы распределяем, и дальше уже оно там, мы решим, куда нужнее, потому что государству сверху виднее, чего и как делать. Ну, Мне кажется, вот такая система будет.
Да, работать. Но этот тезис, знаете, обычно ставится, когда описывается политическая система Соединенных Штатов, вот демократы, республиканцы, и ключевым разногласием в двухпартийной системе является вопрос, нужно ли кормить бездельников. Вот республиканцы традиционно считают, что не нужно, а демократы считают, что, конечно же, нужно. И продолжая эту тему и завершая, наверное, выступление Владимира Путина в Давосском форуме, давайте еще пару слов скажем о второй проблеме, которую обозначил президент. Первая, которую назвал Илья, социально-экономический фронт. А еще Владимир Путин обозначил проблемы на общественно-политическом фронте. Да, не просто расслоение, а поляризация общества и так далее. Вот обозначение этих проблем, которые, ну, действительно есть, мы все являемся свидетелями этих проблем. но не предложены, на мой взгляд, варианты разрешения. А как сплотить общество в 21 веке, которое похоже на две электрички, несущиеся в разные стороны?
Две, да, Леша, просто не две, а сотни электричек или тысячи.
Ну, обозначим
даже
двумя. Вот просто там разные люди находятся
нам
в этих электричках.
Нам бы и двух хватило.
Да, Трофим, да, пожалуйста.
Ну, тут давайте как, термины, да, то, о чем мы сейчас говорим, по науке называлась всю жизнь классовая борьба. И она как была, так и есть, никуда не делась. Соответственно, как, что делать с классовой борьбой, описано в десятках умных книг. Что делать конкретно, ну, я думаю, мы сейчас ничего нового не придумаем, да, что делать конкретно сейчас? Конкретно сейчас надо дать людям идею. И этой идеи нету. Вот мы сейчас столкнулись с тем, что молодежь пытается выйти на улицы. Почему? Потому что ТикТок им дает больше идей, чем государство. И они идут за теми вот людьми, которые им дают идеи в ТикТоке. Соответственно, точно так же сидят взрослые люди и ждут, когда же государство даст идею. Хоть какую-то, за которую можно хоть в шахту, хоть с ружьем
хоть
в руках
куда,
воевать.
Да. Идею, да. А еще лучше полноценную комплексную идеологию. Давайте двигаться дальше. Мэрия Москвы смягчила ограничения по коронавирусу, как мы знаем. Теперь можно в развлекательное заведение или в как
ну, клубы, рестораны
на пищеблок, можно, на да. пищеблок сходить ночью, в том числе и дорогой, да, совершенно спокойно. Ну и, соответственно, вот эти 30% удаленных дам и господ возвращаются на свои места, ну и так далее, да. Хотя, да, до этого, по-моему, не 25%, а 50% заполняемость залов была разрешена в кино, в театрах, да.
Ну, в общем, послабление ограничений.
Скажите, пожалуйста, да, просто я сейчас примериваюсь на ситуацию июня, да, когда, ну, внезапно отменили ограничения, ну, там что-то оставили, что-то отменили, основные, да, какое-то время ситуация держалась более или менее, а потом опять все рвануло вверх. Вот сейчас-то не получится повторение пройденного?
Ну, конечно, нет. Сейчас вакцина, которая активно применяется. Сейчас там отдельные компании, ну, не будем называть названия в эфире, хотя они заслужили это, конечно, уже говорят о том, что готовы производить миллионы единиц в день. То есть, соответственно, мы, в принципе, свои потребности закроем, не знаю, к февралю, к июню, говорят, вообще все будет закрыто с точки зрения вакцинации.
А вы имеете в виду доз вакцины или вакцинированных людей? Потому что часто она идет не шатко, не
ног. Нет, я имею в виду доз вакцины, которые позволяют вакцинировать людей. А дальше надо будет просто
доза поработать есть, с мозгами. Дозы есть, а люди людей неохотно идут. Вот в чем проблема.
Ну, как неохотно? Как
вот нет, полтора миллиона из 150 миллионов. Пока процент один. Это неизвестно, двумя или одной
Дозы. Во-первых, мы не будем скрывать здесь, что в некоторых городах, о чем мы говорим регулярно, не хватает, да. А в Москве очереди на вакцинацию. Ну,
да,
они есть.
Очереди.
Ну, давайте мы летом вернемся к этому разговору, посмотрим на проценты. Да, Трофим,
вот
пожалуйста,
мое, мы вас мое прервали, мнение, завершая да. вот ответ на этот вопрос, мне кажется, что не будет третьей волны такой яркой, как mm-hmm. была вторая, и уже пора бизнес-то размораживать, потому что скоро некому уже будет в налоги платить, по большому счету.
А я не знаю, какой сейчас бизнес заморожен? Может быть, уже и разморожено все?
Ну, и в ресторанном
бизнесе это ночное время. Да,
Нет, туристического бизнеса вот вообще не существует у нас как такового.
Внутренний туризм есть. Нет, почему? Внутренний туризм есть.
Ну, ехать-то. Петербург закрыт, например. В Петербурге все увеселительные заведения закрыты.
Наш губернатор считает, что у нас вообще ничего не должно работать. Соответственно...
А люди-то готовы, на ваш взгляд, Трофим, не будут бояться посещать клубы, например, рестораны, или наоборот ринуться, чем могут
просто
усложнить ситуацию?
Да, ну, выработалась модель некоторое поведение, понимаете, такая вармистская, вот опять же, слово применю, когда просто побаиваются общественных мест, даже если они разрешены теперь уже.
Вот рассказываю, только вам по секрету.
Давайте.
Значит,
давайте,
во-первых, работает огромное количество подпольных ночных заведений. Огромное. Угу. И они битком. То есть там люди без масок, боже, без касок и без бронежилетов.
Какой там как Содом и Гоморра, наверное, творится? Даже то... страшно подумать.
Да ладно,
там,
ты завидуешь.
Нет, я ужасаюсь.
Вот, это раз. То есть, на самом деле, Собянин ваш, он гений, потому что вот сейчас, открыв заведение после 23, он разгрузит вот эти подпольные заведения и сократит количество контактов непосредственных, потому что люди плавно распределятся по разным кабакам. Это раз. Но в порядке шутки, на самом деле. Но, может, и не шутки. А второе, вот я недавно был в Москве, только-только вернулся, и мы с моим хорошим товарищем решили поужинать. И вот в 23:00 на Патриках все заведения были битком. Ну, то есть, вот так, что не войти. А некоторые мне говорили, что все до конца января забронировано. Соответственно, у людей есть потенциал, у людей есть деньги, люди готовы их тратить, но они хотят это делать не только до 23, но и все, позже.
Но и после. Трофим, ну вы нарисовали просто идиллическую картину. Я вот просто спасибо вам. Единственный вопрос открытый, куда теперь денутся эти подпольные заведения? Ну, посмотрим. Давайте дальше. Смотрите, Минпросвещение выступило с инициативой проводить такие душеспасительные, я бы так назвал, наверное, беседы с родителями, ну, дабы те не... Вернее, те препятствовали вовлечению детей в протестную активность, да? Воспитательная работа в школе нужна, диалог со школьниками. Скажите, пожалуйста, вот как это может проводиться и, в общем, каковы формы такого взаимодействия, да? И насколько родители и дети, в общем, поймут эту инициативу, да? Потому что многие начинают жаловаться, что уже там напоминает советские времена происходящие, ну и все прочее в этом духе.
К сожалению, не напоминает. К сожалению, не напоминает советские времена. Потому что я вот, например, эту новость воспринял строго негативно. Школа хочет спихнуть с себя, ну не школа, а система образования хочет спихнуть с себя воспитательную функцию.
Она уже спихнула по факту. Просто дает знания, дает набор знаний, и все, не более того.
Да. То есть школа хочет стать функцией и услугой окончательно и бесповоротно. А на самом деле нет. Такого быть не должно. И если уж мы как к Советскому Союзу возвращаемся, то система образования школьного, дошкольного, внешкольного и какого угодно, она была построена таким образом, что у детей до 10 класса, ну пока 10-классная, 10-летка была, не было в принципе свободного времени. Потому что у тебя школа, потом там, после школы какие-то занятия, потом дополнительные, потом спорт, потом туда-сюда, и тебе везде в голову вливают умные мысли. Тебя готовят к взрослой жизни. И тебе не до чего в принципе. Понятно, что родители целый день на работе, они могут тебе час утром, час вечером в лучшем случае уделить. Они не могут тебе сформировать взгляды на жизнь. Школа должна это делать. И никоим образом Министерство образования не должно родителям объяснять, что им делать. Это родители должны школе объяснять, что им делать и как им воспитывать детей. Обратная связь должна быть.
Но мы опять возвращаемся к тому, о чем уже было сказано, об отсутствии идеи, да, внятной, сформулированной для молодежи. И, а что, собственно, на этих родительских собраниях может происходить? Вот я так...
Я думаю, слушайте, вот, ну, вот сейчас тоже были ситуации, когда высылали там в чатах, в родительских. Кстати говоря, даже родителям этих самых детсадовцев, да, ну, так сказать, даже и угрозы были, что, не, так сказать, если отпустят своих детей. То есть не скатится ли это все в какие-то опять...
Полицейские
да, меры, да. Или полуполицейские угрозы, так сказать, и так далее, и так далее. Вот чего не хотелось бы. Что
без идеи,
да, с родителями же, какой без можно... Идеи, это взрослые люди, что их просвещать-то? Ну...
Конечно, совершенно верно. Вы родителям больше свободного времени не сделаете этими просвещениями. Люди упираются в то, что мало свободного времени. Желание вагон учить детей, там, воспитывать их и так далее. Времени мало. Мы живем при капитализме, и нам надо львиную долю времени тратить на то, чтобы заработать деньги. Соответственно, не на то, чтобы воспитать детей, там, как-то их... Вот. И тут, конечно же, государство должно вмешиваться, но не так, как оно сейчас пытается вмешаться. Оно должно дать ту самую идею и идеологию, о которой мы третий раз сегодня говорим.
Так,
и
тогда слушайте, дети... Откуда же ей взять? Вот знаете, детей там, знаю, ругают, они там на протесты и так далее. Вот мне удалось в прошлую пятницу перед протестами со своим старшим ребенком до 3:30 мы сидели, потому что младшего с женой отправил в больницу. И мы, значит, сидели, болтали с ним до 3:30, в том числе о протестах, о Навальном, о этих расследованиях и так далее. И я, честно говоря, под утро засыпал крайне удовлетворенным тем, что у ребенка есть критическое мышление, что он все понимает, все знает. Просто с ним никто не говорит, и никто не хочет его слушать. Понимаете? Вот на уровне Минпросвещения, властей и так далее. И возникает вопрос, вот когда мы говорим, иди, откуда ей взяться-то? А кто должен сформулировать? А есть ли эти люди, и есть ли согласие у этих людей, которые могут сформулировать идею? Между собой.
Посмотрите, опять в банальность сейчас свалимся. Значит, помните, был такой замечательный термин «молодежная политика».
Да, ну, конечно.
Он всегда у нас всю жизнь был. До там, какого-то условно 91-го года. Ну, там, худо ли, бедно ли, 80-е. А до этого же прям очень активно. У нас был комсомол, у нас была пионерская организация, у нас были октябрята. Ну, в обратном порядке считаем, да, если...
Ну, да.
И каждая из этих организаций была частью государственной молодежной политики. Соответственно, от детского сада, ну там от ранней школы и до вуза государство вело ребенка через свои идеологические организации, поощряя, поднимая. Дальше важно, это был тот самый социальный лифт. Если ты в комсомоле себя хорошо зарекомендовал, ты мог дальше по комсомольской линии, помните тоже такой термин наверняка,
да, конечно,
развиваться.
Конечно, да.
И в итоге вот берем Валентину Ивановну Матвиенко. Да, она всю жизнь была хорошей комсомолкой, комсомольским лидером. В итоге кто она сейчас? Она один из руководителей крупнейшего государства в мире. Это тот самый социальный лифт Советского
социальный
Союза.
Лифт, да.
Почему
он перешел из эпохи в эпохи, в эпоху. Трофима, давайте продолжим детскую тему. Я просто коротко скажу, что вот кого задержали из школьников в Москве на акции протестов, могут на учет поставить. А тикток-блогер, помните вот это нападение на машину ФСБ, вроде бы в ней там врач какой-то ехал. Значит, вот его, вернее, он признался в этом проступке, ну, что начал там
банда
там,
целая.
Да, пнуть. Да, ну, это вот там, да, ну, это отдельно. Масса видео, но это просто информационно, а вот что не информационно, вот очередная инициатива, на сей раз главы комиссии общественной палаты по демографии, защите семьи детей и традиционных семейных ценностей, Сергей Рыбальченко, вот красивое такое название у этой комиссии, он предлагает, короче говоря, сделать идентификацию детей, ну, несовершеннолетних, обязательно, и более того, ввести специальные сим-карты хорошо, для детей, да. Понимаете, вот такую сегрегацию жесткую ввести. Как вы к этому относитесь?
Но сим-карты для детей – это не сегрегация, на мой взгляд, это реальность. Потому что сейчас все операторы предлагают детские сим-карты. Многие компании, производящие сотовые телефоны, делают детские телефоны.
Извините, пожалуйста, что это такое детская сим-карта? Ну, я просто не понимаю. Ограниченные функции, что ли?
Рассказываю.
У меня у ребенка обычная сим-карта, я ограничил функции с обычной сим-карты. В чем разница?
Нет, ну это детские тарифы. Не то, что это детская сим-карта там с розочками или с какими-то ромашками.
Нет, здесь какой-то душеспасительный, опять же,
определенный тариф, я объясню, определенный тариф, который дает родителю постоянную, например, геолокацию ребенка на его телефон. Mm-hmm. Это очень удобно. Сейчас есть часы специальные, которые надеваешь
на руку ребенка. Да, я знаю, да, да. Ну, это понятно. Все
и
эти
да,
гаджеты, понятно.
И ты постоянно у себя на аппарате видишь, где он находится. Вот. На самом деле это хорошо, это удобно. И для ребенка это никакая не сегрегация. Потому что ребенок – это человек, в принципе, ограниченный в правах. В связи с
пораженный
возрастом.
Пораженный в правах, да, как юристы говорят.
Ну да, пораженный в правах, а это объективная реальность, потому что он поражен в обязанностях, и он поражен в правах. То есть у него как бы меньше обязанностей, меньше прав. И родители несут за него ответственность в первую очередь.
А
если с ним что-то произойдет, если он что-то сделает, уголовную ответственность будут нести родители.
Ну, это
соответственно, до определенного возраста родители имеют полное право и обязанность ограничивать его свободы. Поэтому
ну, совершенно верно, они отвечают за ребенка. И в этом смысле, кстати, я, может быть, и согласен, что нужно возрастную идентификацию несовершеннолетних, да, ну, просто идентификацию, да, не блокировку там, а не знаю, чтобы просто понимать, где
слушайте,
кто.
Я прошу прощения,
но опять я к чему веду, это все опять запретительные, так сказать,
во-первых, запретительные меры, которые вызовет отторжение
конечно,
у молодежи, у подростков,
точно,
это
да.
Совершенно определенно. А во-вторых, слушайте, но мы что, сомневаемся в способностях наших детей, которые родились с гаджетами в руках, да. И которые управляются лучше, чем многие, значит, руководители палат, комиссии
Леш,
и так
далее.
Мы не
сомневаемся, но я думаю, что это с какого-то возраста все-таки начинается вот такая тонкая игра.
Можно я поясню?
Да. Трофим, если
тут
можно, прям коротко, у нас еще одна тема есть.
Я очень коротко, да, мы говорим сейчас про разные вещи. У нас есть, например, сейчас распознавание по лицу. Человек пытается зайти на митинг, его лицо идентифицировано, к нему подходит сотрудник и говорит, молодой человек, тебе 13 лет, развернулся и вышел. Если ты пересечешь эту линию, то твои родители будут нести уголовную ответственность. Все. Угу. И вот я имею в виду вот это ограничение, и не более того.
Понятно. Смотрите, в московском арбитраже нашли вообще такая экзотическая, пикантная даже, я сказал бы, новость, да, вот на судебных решениях написанные...
Да,
написанные белыми чернилами. Ну, в общем, матерное ругательство явно адресованы фигурантам вот этих судебных разбирательств. И, оказывается, это не один такой документ, посвященный, значит, Urban Group, а целая серия документов. Кто уж писал, я не знаю, но они изъяты сейчас из архива. Но, тем не менее, кто-то писал, ну, явно в суде, да, ну, документы внутри суда готовятся. Вот что это такое? Это просто курьез? Или вот, может быть, судья так выражал отношение к жизни, к происходящему, к гражданам России? Вот что скажете?
Слушайте, ну, у меня, на самом деле, этот случай вызвал некий такое ощущение троллинга, может быть, какого-то. Я его не воспринял всерьез, вот честное слово. Это кто-то прикололся. Это вот как история с Николаем Первым, с памятником Николаю Первому в Петербурге, у которого скульптор выгравировал одно неприличное слово, и до сих пор все туда дронами пытаются залезть и прочитать, mm-hmm. есть там это слово или нет. Но оно там есть. Вот, соответственно, ну, это из этой же серии.
Нет, ну, как здесь, вроде, а вроде судья. Судья – это высоконравственный, объективный человек, а тут он позволяет себе
эротические
фантазии агрессивного толка.
Ну почему агрессивно?
Может, это не судья написал. Там же, понимаете, к этому делу не только судья имеет доступ.
Секретарь.
Там еще есть секретарь суда.
Секретарь
суда, который, да, 19 лет, она только школу закончила.
Трофим, ну, может быть, проверить надо в арбитраже персонал-то, как вы считаете, после такого?
Не, ну, всех расстрелять.
Не, расстрелять не надо. У нас смертная казнь заморожена, как вы знаете. Спасибо большое. Авторы YouTube-канала «Изолента», «Лайф» и телеграм-канала «Несоциальная сеть» Трофим Татаренков.